Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Сундук провинностей». За ужином я не мог есть, лицо пылало жаром. «Рудик, уж не заболел ли ты?» – забеспокоилась тетя. «Сегодня пораньше ложись спать». И, обращаясь к служащим, она спросила: «Может, кто-нибудь видел блюдце с красными цветочками?» «Удивительно, но одного не хватает. Куда оно могло деться?» От страшного волнения я захлебнулся чаем. Таким образом, у меня появилась причина выбежать из-за стола и скрыть свой испуг. Вот так началась история с сундуком провинности. О, если бы я сразу противостал этому злу и признался, теперь осколки моей вины лежали наверху, в сундуке, и у меня не было возможности вынести их оттуда и выбросить. Однако это еще не все. Вскоре в сундуке оказалась и тетрадь с плохой оценкой за контрольную работу. Я был очень труслив, поэтому решил спрятать ее, надеясь в удобный момент уничтожить все, что накопилось. Не думайте, что после всех других проделок я был такой же несчастный, как в начале. Иногда я забывал о них и был радостным и веселым. Мне нравилось учиться в школе. Как приемного сына известного торговца, одноклассники уважали меня и даже любили. Всем хотелось дружить со мной, тогда как в прежней школе на меня никто не обращал внимания, ведь я был сыном бедной вдовы. Дядя и тетя прекрасно понимали, что мне необходимо общение с друзьями, и разрешали приглашать домой школьных товарищей. Тогда в моей комнате было очень весело и шумно. Такой электрической железной дороги, как у меня, ни у кого из них не было. Однажды, когда игра была в самом разгаре, в комнату вошла тетя. Она поздоровалась с моими друзьями и угостила нас вкусным пирогом. «Рудик, сбегай на кухню», – попросила она. «Франц даст вам еще и землянику». Я тут же помчался вниз, но Франца там не оказалось. «Может, взять конфеты?» – подумал я и заглянул в шкаф, где лежали сладости. «Не бери, это воровство!» – спроси у тети. Тут же остановила меня совесть. Однако я схватил коробку с конфетами и побежал к ребятам. «Рудик, Франц дал тебе землянику?» Услышав мои шаги, поинтересовалась тетя из своей комнаты. У меня была хорошая возможность спросить о конфетах, но я обманул. «Да, тетя!» Я быстро закрыл за собой дверь. Каким неразумным был я во всех своих предосторожностях! Мне и в голову не приходило подумать о том, что мои проделки станут когда-то известными. Как-то раз я с друзьями пошел купаться на речку. У одного мальчика были сигареты. Ребята закурили, и я тоже, хотя знал, что это грех, и мама поругала бы меня, да и дядя с тетей не одобрили бы. Получилось так, что по неосторожности я бросил зажженную спичку на рубашку, лежащую в траве. На рубашке осталась дыра. По дороге домой я усиленно думал, как бы скрыть это дело. И снова я видел один выход – сундук. К счастью, никто не заметил, как я прошел в дом. Прожженную рубашку я быстро спрятал в сундук Теперь он стал сундуком провинностей в полном смысле слова. «А что же ты сказал тете?» – полюбопытствовала Ева. «Она спросила тебя про рубашку?»
«Мне стыдно, дети, перед вами», – вздохнул отец. «Но я расскажу все, как было. Я так увяз во всех этих историях, что вынужден был снова и снова лгать. Тогда я сказал тете, что рубашка упала в реку, ее так быстро унесло, что не успели поймать. Случилось бы это дома, и я бы так легко не отделался. Одежда в нашей семье ценилась очень высоко. А тетя долго выяснять не стала. Она внимательно посмотрела на меня, по-видимому, сомневаясь в правдивости моих слов. Потом дала другую рубашку и предупредила, чтобы в дальнейшем я следил за своими вещами. Сундук провинности со временем наполнялся разными предметами. И я сейчас уже не могу вспомнить все, что в нем было. Да, еще расскажу вот о чем. Как-то дяде в магазин поступила партия красивых спортивных кроссовок. Они мне очень понравились. Когда я восторженно рассматривала чудесную обувь, дядя, догадываясь о моем желании, спросил: «Рудик, у тебя есть спортивная обувь? Хочешь такие?» Он тут же протянул мне кроссовки моего размера. Моих старых кроссовок дядя Генрих еще не видел. Мне нужно было просто сказать, что у меня есть, только плохие. Дядя все равно подарил бы мне. Но вместо этого я снова обманул. Я думал, что буду счастлив с такими красивыми кроссовками. Но глубоко ошибся. Тайком отнес я старые кроссовки на чердак. И они тоже оказались в сундуке. Как глупо я поступал. Постоянный страх угнетал меня. И я боялся, что моя вина когда-нибудь откроется. Я хотел уничтожить содержимое сундука, но не знал, как это осуществить. Единственное, что я смог сделать, спрятать его в самый дальний угол чердачной комнаты и накрыть старым одеялом. Однако меня, как магнитом, постоянно тянуло к нему. Боясь разоблачения, я часто поднимался на чердак, чтобы убедиться в целости сундука. А когда кто-нибудь шел наверх, у меня внутри все сжималось от ужаса. Вдруг обнаружат мой злополучный ящик. С каждым днем я все больше нервничал и стал рассеянным. Аппетит у меня пропал. Нередко я просыпался в холодном поту от страшных снов. Сундук провинности стал преследовать меня даже ночью. Иногда он казался огромным и хотел задавить меня. Несколько раз я уже хотел во всем признаться тете, но у меня не хватало мужества. В то время мама писала: «Рудик, что с тобой? Вначале твои письма были такие радостные, полные восхищения, а теперь что-то не то. Доверь свои переживания тете. Она правдивая и хорошая. Она все поймет и поможет тебе. Может быть, у тебя в школе что-то не ладится?» Могла ли мама представить себе, какая тяжелая вина лежала на душе ее сына? С тех пор я знаю, как опасно скрывать свои проступки. Нет ничего более связывающего, чем непрощенный грех. Я стал его рабом, чувствовал его цепи, но не мог от него избавиться. Ложный стыд и недобрая совесть препятствовали мне признать свою вину. Да, дети, грех делает человека рабом и тянет его все дальше и дальше в гибель. В это время дяди с тетей взяли на попечение 6-летнюю девочку. Это была дочь тетиной подруги, которая сильно заболела и должна была лечь в больницу. С одной стороны, я радовался маленькой Бригитте, видя в ней товарища для игр, а с другой досадовал, ведь мне нужно было делиться с ней и игрушками, и сладостями. «А я знаю, кто теперь эта маленькая Бригитта!» – похвастался Эрвин, глядя на мать блестящими глазами. «Дальше, папа, рассказывай дальше!» – торопили Артур и Ева. «Что потом было с сундуком провинностей?» «У меня сложилось такое впечатление, – продолжал отец, – что дядя и тетя стали относиться ко мне не так доброжелательно, как раньше. Сейчас я знаю, вся причина была во мне. Я потерял добрую совесть и своим поведением часто огорчал их. Бригитта всегда была послушной и радостной. Дядя и тетя часто хвалили ее, а меня это раздражало. Я точно знал причину их недовольства и нередко срывал зло на Бригитте, дразнил ее, задирался. Она боялась темноты, и мне доставляло удовольствие пугать ее. Сколько слез пролила бедная девочка из-за меня! Так прошло время, когда мне стало невыносимо трудно от всей этой тяжести. Совесть все чаще беспокоила меня. «Иди к тете Сузанне, признайся во всем и попроси прощения. Все будет хорошо!» Другой же голос перебивал. «Ты что? Если бы речь шла только о разбитом блюдце или тетради! Но подумай о прожженной рубашке, старых кроссовках, коробке из-под конфет. Нет, это слишком много. Дядя с тетей ни за что не простят тебе. Они просто выгонят тебя из своего дома».
«Папа, это дьявол тебе так говорил, да?» – тревожно спросил Артур.
«Да, мой мальчик, на это способен только он. Сначала лукавый обманщик соблазнил меня на зло, а потом, когда я не находил покоя от угрызений совести и хотел во всем признаться, удерживал от покаяния. Сатана внушал мне, что моя вина слишком большая, и ее уже никто никогда не простит. Он загнал меня в тупик. В конце концов, я решил уничтожить содержимое сундука, чтобы все же приобрести покой. Ну как и когда? Сделать это было совсем непросто. Днем в доме всегда было много людей, так что пройти незаметно я не мог. Мне ничего не оставалось делать, как осуществить задуманное ночью. Дрожь пробежала по телу от этой мысли. Я тоже боялся темноты, хотя мне было приятно пугать Бригитту. Не видя другого выхода, я решил бросить сундук в речку, надеясь, что вода унесет его, и я избавлюсь от переживаний. Я лег в постель, не раздеваясь, и стал ждать, когда в доме все успокоятся. Ждать пришлось долго. Наконец, послышался последний скрип двери, и все стихло. Нужно было действовать очень осторожно, потому что в соседней комнате спали тетя с дядей. Я бесшумно встал и на цыпочках выскользнул за дверь. Держа в руках ботинки, я стал подниматься по лестнице. От волнения сердце билось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит. К моему великому несчастью, один ботинок выскользнул у меня из рук. Я оцепенел от ужаса и прислушался. Кругом царила тишина, и я, облегченно вздохнув, стал подниматься выше. Наконец-то чердачная комната! Как неприветливо она выглядела! Но что это? Что шевелится там в углу? От страха у меня перехватило дыхание.
«О, Боже, помоги!» – взмолился я, будто в это время мог надеяться на Божью помощь. Мне показалось, что прямо на меня движется что-то темное. От ужаса мои зубы застучали, колени задрожали. Я замер и долго стоял, боясь шевельнуться. А потом я вдруг понял, что это колышется занавеска на окне. У меня как будто камень с сердца упал, и я ринулся в угол к сундуку. Нагнувшись, чтобы поднять его, я вдруг почувствовал, как по руке что-то пробежало. От неожиданности я вскрикнул и чуть не упал навзничь.
«Как страшно, папа!» –
прошептала Ева. «Тихо!» – нетерпеливо остановил Эрвин. «Не перебивай на самом интересном!» «Сейчас я уже не помню, что это было. Наверное, мышь», – продолжил отец. «Однако меня колотило, как в лихорадке. На башне пробило 12. Мальчишки в школе говорили, что в это время приходят привидения. Хотя я знал, что это неправда. Все же в этот момент содрогнулся. Я ненавидел этот злосчастный сундук и во всей этой истории винил только себя». Бесшумно идти с ношей вниз было намного тяжелее. К тому же на сундуке стояли мои ботинки. Мне нужно было надеть их при выходе, потому что на улице моросил дождь. Однако выйти из дому я не смог. Где-то на середине лестницы я нечаянно споткнулся и полетел вниз. Сундук с грохотом покатился следом. Из него вывалилось все содержимое. Шум разбудил всех в доме. Передо мной появился грозный дядя Генрих. «Вор!» – закричал он. «Вор! Держите его! Держите, чтобы не убежал! В погреб его! Утром сообщим в полицию!» Размазывая по щекам слезы, я старался убедить дядю, что я Рудик, а не вор. Я признавался в грехах, обещал стать хорошим, но дядя, казалось, не слышал меня и даже не узнавал. Он стоял на своем. Служащие тоже сбежались на шум. Даже Бригитта пришла в длинной ночной рубашке, но тетя тут же увела ее. Я слышал, как девочка горько плакала. Затем тетя что-то шептала дяде на ухо. Мне показалось, что она просила за меня. Но дядя Генрих только покачал головой. «Нет, вор должен быть в погребе. Завтра утром полиция решит, что с ним делать».
«Дядя, дядя, не надо меня в погреб, пожалуйста!»
Испуганно кричал я.
«Не надо в погреб, ну, пожалуйста, я же ваш Рудик!»
Не успел я опомниться, как очутился в темном погребе. За мной тут же закрыли дверь. Свет я не мог включить, потому что выключатель был снаружи.
«Мама! Мама! Зачем я только уехал из дома?»
Горько плакал я. Забившись в угол, я прижался щекой к стене и долго, безутешно рыдал. Понемногу мои глаза привыкли к темноте. В маленькое окошко под самым потолком светила луна. Вокруг стояли тюки, ящики и всевозможная кладь. И здесь я должен был проводить всю ночь. В отчаянии я опять закричал, что было сил.
«Тетя! Тетя Сюзанна! Дядя! Мама!»
Однако меня никто не слышал. До боли в кулаках я стучал в дверь. Окончательно выбившись из сил, я снова забился в угол. Не знаю, сколько прошло времени, и я задремал. И вдруг из самого дальнего угла погреба отделился сундук. Сначала он был маленький, но потом становился больше и больше. Кряхтя и пыхтя, он приближался ко мне. У него были горящие глаза. Он подходил все ближе и ближе. Я тут же узнал его. Это был мой сундук провинностей. Вдруг он поднялся, как страшный зверь, чтобы броситься на меня.
«Папочка, я боюсь!»
Ева закрыла лицо руками. Сундук так придавил меня, что громко вскрикнув от боли, я пришел в себя и понял, что это был страшный сон. Однако усталость вскоре взяла свое, и я снова опустил голову на мягкий тюк. Вдруг откуда-то издалека ко мне стал приближаться маленький ангел. Он был в белом длинном платье со свечкой в руках. С любовью, наклонившись надо мной, он погладил меня по голове, по мокрым от слез щекам. «Бедный Рудик!» – пожалел он. «Я не оставлю тебя здесь одного. Я буду с тобой до утра, пока придет полиция, и попрошу их не брать тебя в тюрьму. Ведь ты же никому не хотел сделать зло!» Я протер глаза, желая понять, сон ли это. Оказалось же, что это пришла Бригитта в своей длинной ночной рубашке. «Как ты сюда зашла?» – спросил я, не веря своим глазам. «Я никак не могла уснуть. Все время думала, что тебе, наверное, очень страшно в темном погребе. Я тихонько встала и спустилась в подвал. Нащупав дверь, хотела через замкнутую скважину сказать тебе, что буду всю ночь сидеть здесь, чтобы ты не боялся. Но в дверях торчал ключ. Я долго крутила его, пока дверь открылась. Теперь я останусь с тобой, Рудик».
«Что? Дверь открыта? Тогда бежим отсюда скорее!» – вскочил я.
Мне уже было не так страшно, хотя рядом стояла всего лишь маленькая девочка. Но Бригитта и не думала о побеге. Она положила мне руку на плечо и сказала:
«Нет, Рудик, мы не убежим. Утром скажем дяде, что ты сожалеешь о своем поступке, и попросим, чтобы он не отдавал тебя в полицию». От этих слов я снова начал плакать, несмотря на то, что хотел выглядеть перед ней сильным и умным. В ту ночь Бригитта действительно была моим ангелом-спасителем.
«Рудик», – прошептала она, – «а ты молился сегодня вечером? Моя мама говорила, что если боишься, надо помолиться, и тогда все будет хорошо». Именно этого мне и недоставало. Как давно я не молился! Раньше я никогда не ложился спать без молитвы, а теперь, как только вставал на колени, передо мной появлялся сундук провинностей и как бы закрывал мои уста. Поэтому я совсем перестал молиться и становился несчастней и печальней.
«Давай вместе помолимся», – предложила Бригитта ободряюще и поставила свечку на какой-то ящик. Подстелив мешок под колени, мы начали молиться, так, как научила нас тетя. Когда мы дошли до места: «Если нынче согрешил я…» Вдруг я понял свою вину, и мне показалось, что Бог уже не слышит меня, никогда не простит, и я никогда не буду радостным. Ничего не утаивая, я рассказал Бригитте все как есть. Не обращая внимания на то, что она была младше меня, я исповедовал перед ней все свои проступки. Она выслушала мою исповедь и сказала, что все будет хорошо, потому что мы помолились. Когда тетя, беспокоясь обо мне, спустилась в погреб, мы уже спали.
Она позвала дядю Генриха, и он перенес нас в комнату. Проснувшись утром, я понял, что это был вовсе не страшный сон. Передо мной предстояла суровая действительность. Страх снова объял меня. «Неужели дядя в самом деле отправит меня в полицию?» – жалобно плакал я. Немного погодя, дверь в спальню открылась, и вошла тетя. «Рудик, зачем ты так поступил?» Очень печально спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Тебя ждет дядя Генрих». И я долго стоял у двери кабинета, не решаясь войти. От волнения у меня пересохло даже во рту. Мои руки и ноги дрожали. Когда я, наконец, переступил порог, дядя стоял у окна и смотрел во двор.
Продолжение этого рассказа вы услышите, ребята, в следующей нашей радиопередаче.
Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!